Это «Бурлый кино».
Будьте добры, Александра.
Здравствуйте все. Меня зовут Александр Бурлыка, а это «Бурлый кино» — подкаст, исследующий историю Голливуда фильм за фильмом, потому что за каждым из них стоит своя история. И она зачастую не менее интересна, чем та, что на экране. И мало есть случаев, когда это описание так актуально, как сегодня. Ибо сегодняшний выпуск — это первая глава грандиозной кинематографической саги, которая займет ближайшие 4 выпуска. История эта сложная и насыщенная, и она будет разворачиваться без малого полвека на 3 континентах. Но иначе быть и не может, когда речь идет о кинематографисте вроде Джорджа Миллера, чей творческий путь пронизан парадоксами и противоречиями, при которых, по-хорошему, у него вообще карьеры в кино быть не должно. Снимать боевик в стране, чья киноиндустрия работает наполовину подпольно, не имея при этом опыта и соответствующего образования, и намеренно снимать в условиях высочайшей опасности для всех участников – это рецепт катастрофы. Но каким-то образом Миллер сумел не только не провалиться и добиться сенсационного финансового успеха, но и перевернуть с ног на голову целый жанр, причем неоднократно. А как только показалось, что он надежно утвердился в одной сфере, он резко перескочил на параллельные рельсы и, вопреки всем ожиданиям, добился не меньшего успеха на поприще семейного кино. Ну и я уж молчу о том, что едва ли сегодня найдется еще один автор, который в 70 снимает так, что все 30-летние смотрят с отвисшей челюстью. Определенно, Джордж Миллер – режиссер особенный, и он требует особенного подхода. Так что заправьте полный бак и пристегнитесь. Дорога будет долгая и ухабистая. Наш сегодняшний фильм «Безумный Макс» 1979 года выпуска. Пролог. Маленький домик в прерии. Джордж Миллер – сын иммигрантов. Его отец Джим, родившийся под именем Димитрий Миллиотис, прибыл в Австралию с греческого острова Кифера, когда ему было 9 лет. Причины этой миграции огласки не придаются, но известно, что прибыл он в одиночку и по достижении совершеннолетия записался в ряды австралийских вооруженных сил. Неся службу, он познакомился с девушкой по имени Йенвангалия Балсон, более широко известная как Анджела, чья семья перебралась в Австралию из Греции через Турцию в 22-м году вследствие греко-турецкой войны. Будучи чужаками в чужой стране, Джим и Анджела нашли друг в друге родственную душу, познакомившись в городе Кемпси на побережье штата Нью-Саут-Уэльс. Вскоре они поженились и переехали в более тихое и уединенное место, на северо-восток Австралии, в поселок по названием Чинчилла в Квинсленде, чье население в то время насчитывало чуть более 2000 человек. Оставив военную карьеру позади, Джим Миллер открыл здесь собственный магазин-кафе, который в скором времени стал центром местной социальной жизни. Джим Миллер с детства был человеком творческим и увлекался поэзией, хотя серьезных шагов на этом поприще он не совершал. Но даже взявшись за более мирскую и предсказуемую деятельность, он находил способы добавить креативности в работу кафе. Среди прочего, однажды он нанял пилота, который пролетел над Чинчиллой, сбрасывая рекламные листовки кафе Миллера. Одна из них была особенной, и ее предъявителю полагался приз – бесплатный ящик фруктов. Семья Миллеров росла быстро. 3 марта 45-го на свет появился Джордж вместе со своим братом-близнецом Джоном. Чуть позднее у них появились еще 2 брата – Крис и Билл. Миллеры здесь были единственной греческой семьей, но от изоляции они не страдали. Продолжая многовековую традицию эллинического гостеприимства, каждое воскресенье они устраивали большие обеды на открытом воздухе, куда приглашали по паре десятков гостей из округи. С таким образом жизни у Джорджа и его брата-близнеца Джона никогда не было дефицита друзей. Поэтому все свое свободное время они проводили на улице за различными играми с соседями. А в 1955 году, когда Джорджу исполнилось 10, случился переломный момент в его жизни. В городке был открыт первый кинотеатр с живописным названием «Звезда». Фильмы завораживали и будоражили воображение юного Миллера. И особенно ему запомнилась картина Хауарда Хокса «Нечто из другого мира», которую рекламировали очень изобретательным путем, поставив в фойе кинотеатра ящик, обмотанный цепями, с надписью названия фильма. Правда, чтобы смотреть все, что хотелось, не всегда хватало либо денег, либо разрешения родителей. Но дети — люди находчивые, и Миллер с друзьями нашли лазейку. Буквально. Через отверстие в фундаменте им удавалось проползти под пол кинозала, откуда доносились запахи и звуки каждого киносеанса. Хотя сравнить это с полноценным просмотром трудно, для юного Джорджа Миллера это было идеальным стимулом для воображения. Также местечковая жизнь позволила Миллеру с юных лет определиться с выбором будущей профессии. И да, вы угадали, он захотел стать врачом, потому что увидел, что в любом малом населенном пункте местный медик — человек всегда нужный, авторитетный и уважаемый. Чуть позднее семья Миллеров переезжает в Сидней, где Джордж идет в более престижную школу для подготовки к высшему образованию. Затем, разумеется, медуниверситет, куда с ним поступает и его брат-близнец Джон. Что примечательно, Джон не собирался становиться врачом и пошел вместе с Джорджем просто за компанию от нечего делать. Но теперь же, спустя годы, когда, как мы знаем, Джордж занимается кино, Джон все еще практикует медицину, где пользуется большим успехом и уважением. И если в детстве Джордж был всегда известен как более тихий брат-интроверт, а Джон как весельчак и душа компании, то в вузе все было наоборот. Джон прилежно учился и не пропускал ни одной лекции, где, по сути, писал один конспект на двоих, а Джордж параллельно с учебой стремился к более активной социальной жизни и расширял свой кругозор. В частности, он регулярно посещал университетский кинотеатр, где переломным жизненным моментом для него стал просмотр черной комедии Роберта Олтмана «Мэш», после которого он сразу же пошел на следующий сеанс, где демонстрировалась легендарная военная драма «Битва за Алжир». После этого Джордж Миллер заразился любовью к кино во всех проявлениях. И в нем он увидел логическое развитие своей любви к историям во всех формах, которую он унаследовал от своих предков-греков. Летом 1971 года, когда учеба в вузе подходила к концу, внимание Миллера привлек конкурс короткометражных фильмов, в котором он решил попытать счастье и проявить себя как творец. Согласно заданию, нужно было придумать и снять игровой фильм длиной в 1 минуту, и события его должны были происходить в одном помещении. Миллер вместе со своим братом Биллом снял сюжет, в котором камера медленно приближается к фигуре, стоящей в плаще и шляпе спиной к камере. Параллельно с этим вставляется кадр с текстом. «Знаете, в чем проблема кино?» Спустя пару секунд мы снова видим фигуру в плаще, но внезапно оказывается, что под одеждой никого нет. Одежда падает на пол, и мы видим пустоту. И тут на экране появляется ответ. В том, что там все не настоящее. Шокирующая трансформация из человека в пустоту была достигнута гениально простым способом. Вместо головы у фигуры был воздушный шар, на котором и держались его парик и шляпа. И в нужный момент Билл Миллер этот шар протыкал из-за кадра. Магия кинематографа, дамы и господа. Миллер в этом конкурсе победил. Билл Миллер, то есть, который числился режиссером. Наградой было участие в мастерской для молодых кинематографистов, где в течение лета он мог оттачивать свои навыки. Джордж Миллер, разумеется, тоже хотел поучаствовать. Настолько хотел, что сел на свой старый мотоцикл Honda 90 и проехал почти 900 миль до Мельбурна, где проводился мастер-класс. Там, услышав, что он проделал такой путь таким способом, работница приемной комиссии была поражена и приложила все усилия к тому, чтобы Миллер был включен в список учащихся. И ей это удалось. Это было еще одним поворотным моментом. Во-первых, Джордж Миллер обрел уверенность в том, что у него есть талант, который стоит развивать. А во-вторых, участие в фестивале и мастер-классах позволило ему набраться нового опыта и завести много новых знакомых. И самым важным из них стал колоритный молодой человек по имени Байрон Кеннеди. Как гласит древнее клише, противоположности притягиваются. И дуэт Кеннеди-Миллер не стал его опровергать. Кроме большой любви к кино, общего между двумя творцами было крайне мало. Если Миллер был вежливым и тихим интровертом, то Кеннеди с самого детства был гиперактивным, не по-детски любознательным и технически подкованным. С самых малых лет, а родился он 18 августа 49-го, любимым вопросом Кеннеди было «Как это работает?», а вторым любимым «Почему?». Как вспоминала его мать Лорна, однажды во время похода в недавно открывшийся торговый центр юный Байрон, названный, кстати, в честь поэта Лорда Байрона, увидел, что в здании есть традиционный для таких заведений лифт с прозрачной кабиной. Заметив его, ребенок моментально отпустил руку матери и побежал со всех ног в сторону кабины. И в этом отношении он мало чем отличался от остальных местных детей. Но вот чем он не был на них похож, так это тем, что бежал он не за тем, чтобы покататься на лифте, а чтобы во всех деталях расспросить его оператора о том, как лифт устроен и что приводит его в движение. Это стало лейтмотивом всей его жизни. Как только что-то вызывало у Кеннеди интерес, он терял всякий покой, пока не изучал это что-то в мельчайших подробностях. И, разумеется, интереснее всего было изучать всевозможные механизмы и приборы. В этом плане чувствовалось влияние его отца Эрика, который по образованию был инженером-механиком, и его деда по линии матери Томаса, который был мотогонщиком. Благодаря деду маленький Байрон влюбился в мотоциклы, и одним из его любимых занятий было записывать истории из молодости деда, а затем переслушивать их и запоминать во всех подробностях. Но вместе с любовью к технике Байрон любил культуру и искусство во всех проявлениях, и здесь уже отличилась его мать Лорна, которая всегда была известна как женщина экспрессивная, артистичная и эрудированная. Правда, если старших Кеннеди почитал, то вот его младшая сестра Андрея видела его с другой, куда менее приятной стороны. Как и положено старшему брату, Байрон был для нее постоянным источником морального террора, а порой и физического, когда каждый раз, играя с ней с бейсбольным мячом, он чисто случайно со всей дури швырял его прямо ей в лицо, после чего Андрея в слезах убегала в дом. Как замечали спустя годы его коллеги, Байрон Кеннеди был человеком харизматичным и многосторонне развитым, но вот чувства юмора и поведения у него были, мягко говоря, своеобразными. Когда Байрону Кеннеди исполнилось 11, он получил на день рождения подарок, ставший идеальным симбиозом его интересов. Родители подарили ему камеру формата Super 8. Думаю, не нужно говорить, что он моментально начал посвящать все свободное время съемкам собственных фильмов во дворе. Здесь, кстати, ему повезло гораздо больше многих других будущих кинематографистов, начинавших свою карьеру с Super 8. В отличие от Стивена Спилберга, Уэса Крейвена или Джей Джея Абрамса, Байрону Кеннеди в съемках, спецэффектах и создании декораций активно помогал его отец Эрик. Имея такую плодотворную творческую почву, Кеннеди решил, что хочет связать свою дальнейшую жизнь с кино каким угодно образом. В 18 лет он основал свою первую производственную компанию, получившую название Warlock. В 21 он победил в конкурсе любительских короткометражек, организованном компанией Kodak. Призом была поездка в Америку на мастер-класс с участием ряда профессионалов из киноиндустрии. Вернувшись на родину более опытным и осведомленным, Кеннеди стал искать себе работу и периодически находил ее в должностях внештатного оператора или координатора на съемочных павильонах в Сиднее и Мельбурне. А в 71 году он попробовал себя в качестве лектора в киношколе под названием «Аквариус», основанной Австралийским профсоюзом студентов. Имея какой-никакой послужной список, он также принял участие в киномастерской Мельбурнского университета, где судьба и свела его с Джорджем Миллером. Оба быстро поладили. Их вкусы в кино были близки, и у обоих было страстное желание пробиться в киноиндустрию. При этом навыки у них были взаимодополняющими. Миллер был более креативным партнером, порождавшим идеи и образы, а Кеннеди находил способы воплощать эти идеи в реальность. После ряда попыток и экспериментов Миллер и Кеннеди сняли свою первую полноценную короткометражку, получившую название «Жестокость в кино. Часть первая». Фильм стилизован под образовательную документальную ленту, в которой психолог по имени доктор Эдгар Файн читает лекцию о том, что современный кинематограф превратился в рассадник насилия и безнравственности, и внезапно кто-то стреляет ему в лицо. Оправившись от нападения, но лишившись глаза, доктор продолжает монолог. Затем он еще неоднократно подвергается зверским актам насилия, а некоторые начинают совершать и сам. Во время работы Миллер и Кеннеди осознали, что их также объединяет черное-причерное чувство юмора. И на экране они устроили кровавый полет своей бурной фантазии. К сожалению, на сегодняшний день посмотреть «Жестокость в кино. Часть первую» практически нереально. Ни легальным способом, ни каким-либо еще. Фильм лишь изредка показывают на кинофестивалях. К вопросу о фестивалях. «Жестокость в кино» была на удивление тепло принята на кинофестивалях в Сиднее и Мельбурне, после чего австралийское правительство даже отправляло фильм в качестве заявки на участие в Московском и Каннском кинофестивалях. Определенно, это был успех. И останавливаться на достигнутом Миллер и Кеннеди не собирались. Часть первая. Правила бездорожного движения. Идея снять полнометражный фильм пришла к дуэту, по разным воспоминаниям, в 73-м или 74-м году. После показа «Жестокости в кино. Части первой» в Сиднее, они получили предложение от компании-прокатчика Greater Union на демонстрацию фильма в кинотеатрах Австралии. Для Миллера и Кеннеди это было очень приятным сюрпризом, так как о кинопрокате они не то чтобы не мечтали, а ничего особо и не знали. Правда, вскоре их восторг сменился отрезвлением, когда выяснилось, что короткометражные фильмы демонстрируются на считанных экранах. И чтобы по-настоящему завоевать аудиторию, необходимо нечто большее и длиннее. Идея для полнометражного дебюта также не заставила себя ждать. Миллер как раз недавно прочитал статью о журналисте, который специализировался на поиске мест аварий и несчастных случаев, чтобы первым узнать и опубликовать все кровавые подробности. Вдобавок к этому, у Миллера все еще были свежи его первые впечатления от работы в пункте скорой помощи, куда регулярно поступали жертвы автокатастроф с ужасающим спектром травм всех степеней тяжести. И в то время как его самого это потрясало до глубины души, большинство его коллег смотрели на такие случаи спокойно и равнодушно. Причем не только у медиков в Австралии было такое настроение. В 75-м году случились очень несчастливые выходные, в течение которых на дорогах штата Виктория случилось 8 аварий, вследствие которых погибло 23 человека. Но реакция общественности, по воспоминаниям Байрона Кеннеди, представляла собой скорее смирение, чем шок. Смерть на дорогах просто стала восприниматься как повседневная реальность. И в этом Кеннеди и Миллер увидели основу для сюжета художественного фильма. Правда, вскоре авторы пришли к осознанию, что идея с журналистом их не устроит, поэтому профессию главного героя сменили на полицейского, человека, у которого вся работа строится на последствиях насилия, и по сюжету ему доводится стать на другую сторону места преступления, когда жертвами становятся члены его семьи. В течение 9 месяцев Миллер корпел над сценарием, чьи события должны были разворачиваться в наши дни. После чего настал творческий кризис. Во-первых, Миллеру самому было трудно поверить, что в Австралии середины 70-х могли разворачиваться безумные события из его воображения. А во-вторых, ему банально не нравилось, как выглядела униформа австралийской полиции и на каких машинах они ездили. Но решение его проблемы появилось внезапно, и оно не только позволило возобновить работу, но еще и придало будущему фильму уникальности на фоне остальных низкобюджетных боевиков, которые в Австралии в 70-х снимались очень активно. Поместить события в будущем. Но в то же время, так как на большие деньги Миллер и Кеннеди не рассчитывали, будущее это должно быть не слишком отдаленным и не высокотехнологичным, чтобы не нужно было тратиться на спецэффекты и декорации. Отсюда в начале фильма и появилась элегантная надпись «Через пару лет от сегодняшнего дня». К вопросу о деньгах. Они были нужны не только для съемок фильма, но и для того, чтобы можно было писать сам сценарий и не умереть от голода. Поэтому Миллер и Кеннеди переоборудовали свой старый фургон Mazda Bongo в машину скорой помощи, на которой в течение многих месяцев занимались оказанием медицинских услуг, попутно собирая истории о происшествиях на дорогах. Кеннеди при этом был водителем, а Миллер – врачом. Также в фургоне стояла печатная машинка для непрерывной работы над сценарием. По собственному признанию, Миллеру и Кеннеди удалось заработать немалую сумму, так что работа над фильмом могла продолжаться серьезно и активно. Правда, как вскоре обнаружил Джордж Миллер, его воображение прекрасно работало в визуальном плане, а вот с написанием диалогов у него были трудности, и стало понятно, что ему была нужна помощь. За ней он обратился к своему новому знакомому, с которым он и Кеннеди как-то познакомились в баре. Журналисту Джеймсу МакКосланду, который на тот момент был редактором финансового раздела газеты «The Australian», а также был огромным фанатом кино, хотя опыта в нем не имел. МакКосланд сначала подумал, что Миллер шутил, предлагая ему титул сценариста, поэтому с улыбкой мгновенно согласился. Но вскоре он понял, что Миллер не шутил. Отчего, правда, улыбка с обоих лиц не сходила еще много недель. Работа над сценарием шла преимущественно в расслабленной обстановке, в которой Миллер и МакКосланд обсуждали не столько сюжет своего фильма, сколько кино в целом, свои любимые фильмы и сцены, и то, как зрители реагируют и обсуждают кино. Одним из главных наблюдений было то, что в любом разговоре о фильме люди обращают внимание не на все произведение, а на отдельные моменты, самые яркие и запоминающиеся, как правило, сопровождаемые фразой «А, помнишь ту сцену, в которой...» Это и стало девизом для сценаристов – написать фильм, который будет целиком состоять из ярких моментов, которые потом будут цитировать и обсуждать в баре после сеанса. Здесь же, наконец, встал и вопрос о названии фильма. Как и в случае с сюжетом, оно должно было быть ярким, запоминающимся, не слишком длинным, а также, по желанию Миллера, в нем должна была быть аллитерация, то есть использование слов, начинающихся на одну и ту же букву. Внезапно сознание Миллера породило два слова, отвечающие всем этим требованиям – «Mad Max» – «Безумный Макс». МакКосланд и Кеннеди не совсем разделяли восторги Миллера, но предложить название получше не могли. Поэтому троица договорилась оставить «Безумного Макса» рабочим названием и поменять его в случае появления чего-то более приемлемого. Осознавая, что съемки фильма, если они вообще состоятся, будут проходить в тяжелейших финансово-технических условиях, Миллер и МакКосланд последовали примеру Альфреда Хичкока и включали в сценарий не только реплики и локации, но и подробное описание каждого кадра сцен действия, которых намечалось уйма. Когда у тебя нет возможности снять несколько дублей и посмотреть, что и как будет лучше, все детали необходимо оговорить и утвердить в сценарии. Поэтому готовый вариант сценария «Безумного Макса» занимал 214 страниц. Первый рубеж был пройден. Миллер, Кеннеди и МакКосланд были уверены, что у них на руках есть нечто интересное и особенное. Оставалось убедить в этом тех, кто мог дать им денег. Часть вторая. Запрягая железных коней. Следует отметить, что «Жестокость в кино» была не единственным проектом Миллера и Кеннеди до «Безумного Макса». В 1974-м дуэт написал, спродюсировал и снял для австралийского 9-го канала комедийную передачу под названием «Они, должно быть, шутят». Она прошла весьма успешно, и позднее канал также купил для показа короткометражный документальный фильм Миллера и Кеннеди под названием «Дьявол в вечернем платье», посвященный знаменитому оперному певцу Фредерику Федеричи, который в последний раз перед смертью появлялся на сцене в Мельбурне. И по местной легенде его призрак до сих пор бродит в стенах театра принцессы. Поэтому, когда пришла пора привлекать инвесторов для «Безумного Макса», у Кеннеди и Миллера уже был пусть небольшой, но послужной список. И процесс обещал быть не таким сложным, как у большинства начинающих кинематографистов. Сложным, но не таким. В плане финансов Байрон Кеннеди позаботился о том, чтобы предотвратить как можно больше проблем. И в 76 году он поехал на международные кинорынки в Милане и Каннах, где в течение 6 недель искал людей, которые могли бы поделиться мудростью в плане составления контрактов. Потому что на собственном опыте Кеннеди убедился, что в австралийском кинобизнесе юридическая сторона хромала на все конечности. И здесь его врожденная любознательность дала плоды. Кеннеди нашел ряд юристов, которые дали ему консультации и даже позволили взять с собой для изучения несколько типовых контрактов, которые заключаются с кинематографистами. Как покажет будущее, этот опыт для него с Миллером окажется во всех смыслах бесценным. Когда сценарий «Безумного Макса» был готов и пришла пора привлекать инвесторов, Кеннеди также подошел к делу рационально и настоял на том, чтобы привлечь финансового консультанта и составить бизнес-план. Этим консультантом стал Ноэл Харман, биржевой брокер из Мельбурна, который о кинобизнесе не знал практически ничего, но вот в инвестициях и управлении финансами разбирался. Очарованный энтузиазмом Миллера и Кеннеди, Харман помог разработать следующую схему. Для съемок фильма необходимо было привлечь 30 инвесторов, каждый из которых вложил бы в проект в среднем по 10 тысяч долларов. Во-первых, такие суммы при любом раскладе было бы проще выплачивать в будущем. Во-вторых, анализ австралийского кинорынка показал, что динамичных боевиков снималось не слишком много, и эту нишу еще можно развивать. В-третьих, учитывая любовь австралийцев к автомобилям, «Безумного Макса» можно и нужно было выпускать не только на стандартных экранах, но и в автокинотеатрах под открытым небом. С учетом показателей посещаемости кинотеатров и умеренных расходов на рекламу, Харман с уверенностью прогнозировал, что фильм сможет собрать в прокате чуть более 1 миллиона долларов. Вполне достаточно, чтобы отплатить инвесторам и принести кое-какую прибыль всем участникам. К удивлению Миллера и Кеннеди, убедить инвесторов, среди которых большую часть составляли врачи, знакомые Миллера, было очень нетрудно. Нужно было лишь время. В итоге, за полтора года им удалось набрать ожидаемый бюджет в 350 тысяч долларов. На помощь государства Миллер и Кеннеди не надеялись, так как в 70-х в фондах по поддержке искусств наблюдалось немалое пренебрежение к развлекательному жанровому кино. И если кто-то рассчитывал на господдержку, то для этого нужно было снимать костюмные исторические драмы о колониальных временах, которые можно было отправлять на фестивали и выдвигать на Оскары. Но решив все-таки попытать счастье, Миллер и Кеннеди оформили заявку. Как известно, все государственные процессы протекают крайне медленно, поэтому наш динамичный дуэт не сидел без дела и искал деньги самостоятельно. И, по иронии судьбы, их заявка была одобрена, и они могли получить грант в виде 120 тысяч долларов от кинокорпорации штата Виктория. Вот только к этому времени уже не было в нем необходимости. И это было исключительно к лучшему, так как работа над «Безумным Максом» намечалась без какого-либо участия со стороны государства и, соответственно, в полной творческой свободе. Фильм был 100% независимым. Байрон Кеннеди в должности продюсера единолично распоряжался бюджетом и не отчитывался ни перед кем. Инвесторам было просто неинтересно следить за съемочным процессом. Поэтому команда фильма работала без какого-либо внешнего контроля. При этом Миллер и Кеннеди ставили перед собой амбициозную цель – снять картину, которую можно будет продать и на американском рынке, имея при этом 1/10 тех ресурсов, которые необходимы для конкуренции с голливудской продукцией. И здесь главным козырем наших творцов был сценарий, который наравне с заразным энтузиазмом Миллера помог привлечь как актеров, так и съемочную группу своей необычностью. Его внушительный объем и подробное описание мира, родившегося в фантазии Миллера, давали понять, что фильм может оказаться неудачным, но он точно не будет заурядным. И упускать такой шанс определенно не стоит. Не меньший энтузиазм у своих коллег вызывал Байрон Кеннеди, который органично дополнял вежливого и обходительного Миллера своим бурным и гиперактивным характером. На всех этапах работы над «Безумным Максом» Кеннеди оставался непоседой, который погружался буквально в каждый аспект фильма. От автомобилей, в которых он знал каждую деталь, до выбора наиболее фотогеничных отрезков дорог, которые он объездил вдоль и поперек в предыдущие годы. И хотя его поведение порой создавало смешанное впечатление, и некоторым он казался человеком высокомерным и заносчивым, все признавали, что когда дело доходило до работы и обеспечения обещанных результатов, Кеннеди ни разу не подводил. Зашкаливающий энтузиазм Миллера и Кеннеди обеспечил участие в фильме двух важнейших технических специалистов – оператора-постановщика Дэвида Эгби, который к середине 70-х имел богатый опыт работы на телевидении и успел снять множество погонь для сериалов о полиции, и виртуозного каскадера и постановщика трюков Гранта Пейджа, без которого не обходился ни один австралийский проект с автомобильным экшеном. Имея поддержку таких мастеров, команде «Безумного Макса» не нужно было беспокоиться о качестве экранных погонь и аварий. Плюс, благодаря всеобщему энтузиазму, они были согласны работать за минимальные гонорары. А вот где вопрос денег стал гораздо острее, так это в поиске актеров для фильма. На первых порах Миллер и Кеннеди считали, что для успешного выпуска фильма в Северной Америке нужно нанять на главную роль американца. И эта идея была не такой уж нереалистичной, если вспомнить, что 10 годами ранее молодой актер с телевидения по имени Клинт Иствуд согласился за гроши сняться в вестерне в Италии, а затем стал суперзвездой на весь мир. Правда, Миллера и Кеннеди нового Иствуда не нашли, по крайней мере в Америке. И все, кто был им интересен, просили слишком много денег. Поняв, что звезда из-за океана им не по карману, они пошли обратным путем и стали искать актеров помоложе и поскромнее. При этом Кеннеди принял решение избегать актеров с австралийского телевидения, так как боялся, что его соотечественники не смогут не ассоциировать знакомые лица персонажей с мыльными операми. В поиске кинематографистам помогала директор по подбору актеров Митч Мэтьюс, которая сразу же порекомендовала обратить внимание на новый выпуск Национального института драматических искусств, среди которого выделялись два молодых человека по имени Стив Бизли и Мел Гибсон, которые были не только яркими актерами, но еще и давними друзьями. Насчет проб Гибсона ходит легенда о том, что накануне он ввязался в большую драку в баре и на встречу с Миллером и Кеннеди явился в крайне непрезентабельном виде, и на главную роль он едва ли подходил. Ему порекомендовали вернуться через 3 недели, когда все ссадины и отеки сойдут с его лица, и, возможно, он подойдет на роль кого-нибудь из банды байкеров-головорезов, которая фигурировала в сюжете. И здесь важно отметить, что пьянки и драки для Гибсона были регулярной практикой. Хотя во время учебы он проявил недюжинный актерский талант, кульминацией которого стала главная роль в постановке «Ромео и Джульетты», где пару ему составила будущая двукратная номинантка на «Оскар» Джуди Дэйвис. Гибсон никогда не представлял себя профессиональным актером. Более того, даже в театральную академию он попал не по своей воле. На прослушивание в 74-м в качестве сюрприза его записала его сестра. И на пробы 18-летний Мел, 6-й из 11 детей американского иммигранта Хаттона Гибсона, пошел просто от нечего делать. К его удивлению, он был принят. Но во время учебы особой прилежностью Гибсон не отличался, и все свое внимание он уделял вечеринкам и однокурсницам. Но так или иначе, в 77-м он успешно закончил учебу и даже успел сняться в своем первом фильме «Летний город», и у него там состоялся первый экранный поцелуй со Стивом Бизли. Так вот, приехав на вторую пробу, Гибсон снова был похож на человека, и тут, по словам Миллера, все моментально почувствовали, что этот парень далеко пойдет, и, похоже, своего титанного героя они нашли. Гибсон, в свою очередь, согласился на роль без раздумий. После того, как Гибсон получил роль Макса, Стив Бизли, который также на нее претендовал, с пустыми руками не остался, и ему поручили играть Джима Гуся, напарника Макса. Бизли, прочитав, что будет играть крутого копа в кожаной униформе на мощном мотоцикле, был ничуть не против. Он и в жизни обожал мотоциклы, так что подготовка к роли не должна была вызывать проблем. Имея двух относительных новичков в центральных ролях, Миллер стремился обеспечить им поддержку на втором плане, нанимая актеров со стажем. Так, на роль Фифи Макэфи, главы главного силового патруля, как в недалеком будущем называются остатки австралийской полиции, режиссер хотел привлечь ветерана телевидения Роджера Уорда, который, к удивлению Миллера, на просьбу о встрече ответил с большой радостью. Причиной тому оказалась госпожа Удача. На тот момент на австралийском ТВ уже много лет трудился еще один режиссер по имени Джордж Миллер, и Уорд с ним уже неоднократно и с удовольствием работал. Поэтому, услышав, что к нему навстречу напрашивается Джордж Миллер, который для него приготовил новую роль, Уорд только обрадовался и пошел доставать пиво из холодильника. Когда же оказалось, что Джордж Миллер — это не Джордж Миллер, обоим сначала стало немного неловко, но из чувства культуры и вежливости Уорд все же пригласил нового знакомого к себе в дом и выслушал его предложение. Роль Фифи показалась ему весьма забавной, особенно когда Миллер сказал, что хотел бы видеть персонажа лысым, что для Уорда, который в 70-х имел весьма пышную шевелюру, показалось занятным вызовом самому себе. А послушав, каким Миллер видит мир бедствующего будущего в «Безумном Максе», он увидел в персонаже возможность повеселиться и сделать нечто более экстравагантное, чем в его прежних ролях. Уорд был готов сниматься, и оставался лишь вопрос его гонорара, который на то время составлял $1000 в неделю, и торговаться на этот счет он не хотел. По воспоминаниям актера, Миллер тут же перевернул сценарий и, на обороте, принялся судорожно записывать расчеты, после которых сказал «Хорошо, $1000 в неделю — это приемлемо». Уорд, обрадовавшись, спросил, сколько недель ему предстоит работать. Миллер ответил, что все его сцены снимет за одну. Тогдашнее трепетное отношение Миллера к деньгам понять нетрудно. Бюджет составлял всего 350 тысяч, и 15 из них уже причитались Мелу Гибсону за главную роль, и это еще до съемок. Поэтому даже $1000 была значительной суммой, которая в дальнейшем могла выйти режиссеру боком. Но самым, вероятно, опытным актером в коллективе «Безумного Макса», с которым в любом случае предстояло работать более 1 недели, был Хью Кис Берн, Человек с колоритной внешностью и еще более колоритным характером. Родившийся в Индии в 47-м в семье полковника британской армии, он с самого детства выделялся брутальной внешностью и большими размерами, но по характеру был человеком компанейским, чувствительным и заботливым. Вероятно, именно эти качества сподвигли его на карьеру в английском театре, где в 20-летнем возрасте он стал членом королевской шекспировской труппы, с которой гастролировал по всему свету перед тем, как 6 лет спустя, в 73-м, осел в Австралии и переключился на карьеру в кино. Там, правда, ему крайне редко выпадали шекспировские роли, и ввиду своей грозной внешности Кис Берн играл преимущественно амбалов и громил, среди которых особенно выделяется его роль в культовом байкерском триллере «Стоун» 74 года, где, кстати, также снимался Роджер Уорд и еще один актер из «Безумного Макса» — Винсент Гилл, исполнивший маленькую, но ключевую роль ночного ездока. В случае с «Безумным Максом» и ролью Пальцереза, главного злодея и главы банды байкеров-отморозков, Кис Берн видел просто еще одну возможность поработать и продемонстрировать свои навыки. Но вот к уровню его навыков никто готов не был, когда с самых первых дней после получения роли актер стал в нее вживаться. Кис Берн намеренно избегал общения с Гибсоном, Бизли и еще кем-либо из актеров, игравших полицейских, на жаргоне фильма именуемых «бронзой». И вместо этого он проводил все время со своими экранными подельниками, которых в равной мере впечатлял и ужасал. А также, узнав, в каком мотеле проживает Гибсон, он умудрился пробраться к нему в спальню и написать какой-то красной субстанцией, была ли это кровь, никто не подтверждает и не опровергает, на его потолке надпись «Я найду и убью тебя, бронза». Гибсон, который лишь начинал свою карьеру и в любом случае не был фанатом системы Станиславского, от таких случаев спокойнее себя не чувствовал. И разумеется, чтобы максимально убедительно играть банду байкеров, банде были нужны байки. И здесь в очередной раз отличился Байрон Кеннеди, который уладил сразу два вопроса. Во-первых, добычу мотоциклов, во-вторых, придание им стильного футуристического дизайна. К удивлению всех, кроме тех, кто был с ним знаком, Кеннеди договорился с представительством компании Kawasaki и заполучил в аренду 10 новых мотоциклов модели KZ-1000 на практически безвозмездной основе. Надо было лишь вернуть их производителю в исправном состоянии. А вот для придания мотоциклам необходимого вида Кеннеди обратился к Бертрану Кадару, иммигранту из Франции, который основал в Мельбурне компанию La Parisienne Engineering, которая занималась продажей и установкой обтекателей для мотоциклов, конструкционных элементов, призванных придать железному коню более привлекательный вид и улучшить его аэродинамические свойства. Правда, в этом бизнесе Кадар особым успехом не пользовался и среди коллег был известен как большой чудак. Возможно, именно поэтому он согласился на безумный заказ, когда пара других чудаков обратилась к нему с просьбой модифицировать десяток мотоциклов и превратить их в транспорт как для банды байкеров, так и для нескольких полицейских будущего. В плане дизайна задача стояла довольно каверзная. С одной стороны, мотоциклы должны быть не похожи на что-то современное, но с другой, делать их совсем фантастичными, как что-нибудь из «Звездного пути», тоже было плохой идеей. Во-первых, бюджет не позволял. Благодаря умению Байрона Кеннеди торговаться, все работы обошлись в $5000. А во-вторых, такие решения крайне быстро устаревают, и с годами зрителю будет все труднее принимать их всерьез. Обтекатели компании Кадара в таких условиях выглядели хорошим компромиссом, который мог бы сделать каждый мотоцикл уникальным и скрыть от зрителя, что они все одной модели. Работу над мотоциклами выполняли два человека. Сам Кадар и его партнер, механик Джек Бургер. Условия работы у них были, мягко говоря, не шикарные. Вдобавок к минимальному бюджету у них банально не хватало рабочих площадей. Мастерская находилась на заднем дворе дома Бургера, и в ней было место лишь на один мотоцикл. Остальные 9 хранились под открытым небом. Кроме того, сама мастерская была оснащена небогато. Сварочный аппарат, дрель, молоток и напильник. Но с другой стороны, как и в случае с Миллером и Кеннеди, Кадар и Бургер работали в условиях полной творческой свободы на неиссякаемом энтузиазме. Это один из тех случаев, когда молодость и наивность дают прилив энергии и позволяют отважиться на эксперименты, от которых откреститься любой маломальски опытный профессионал. В частности, сам Джек Бургер, спустя годы вспоминая работу на «Безумном Максе», содрогался от того, сколько раз из-за его решений все могло закончиться провалом и трагедией. Например, для придания мотоциклам более внушительного вида было решено удалить фирменные сиденья Kawasaki и поставить на их место гоночные сиденья. Выглядели они действительно круто. Но вот из-за их конструкции после установки менялось расположение передач, а тормоза располагались слишком далеко спереди, из-за чего водителю пришлось бы постоянно наклоняться вперед, что аннулировало бы всю крутость внешнего вида. Поэтому, чтобы исправить проблему, Бургер разобрал и переставил соответствующие детали и узлы в заднюю часть мотоцикла, что в свою очередь сделало его на порядок менее безопасным. Не в последнюю очередь от того, что сиденья теперь не были прочно зафиксированы, а при солидной нагрузке задние тормоза и вовсе могли отвалиться. Кадар и Бургер такие решения объясняли тем, что это мотоциклы для киносъемок, а не для повседневной езды или длительных путешествий, поэтому по умолчанию их срок службы измерялся неделями, а не годами. Но Кадар и Бургер не учли один важный фактор, и имя этого фактора — Хью Кисберн. Желая лучше вжиться в роль и помочь в этом своей экранной банде, он обратился к Байрону Кеннеди с необычной просьбой — доставить им готовые мотоциклы, чтобы актеры на них приехали на съемки. Почти все исполнители ролей банды Пальцереза жили в Сиднее, а съемки должны были проходить в Мельбурне и его окрестностях, и расстояние составляло примерно 860 километров. Кеннеди согласился, но, как и при многих других его решениях на фильме, он это сделал не только и не столько из любви к актерскому мастерству, сколько из экономических соображений. Доставить мотоциклы грузовиком в Сидней, после чего актеры сами привезут их обратно, попутно покрывая топливные расходы, выходило в разы дешевле, чем оплачивать авиабилеты для этих актеров. Сама поездка заняла 3 дня. Одной из ее примечательных особенностей было то, что когда актеры заезжали в какой-нибудь маленький населенный пункт по пути, чтобы поесть, отдохнуть или заправиться, со стороны местных жителей они чувствовали подозрение и презрение, и было очевидно, что нигде им никто не был рад. Возможно, на это повлияло то, что Кадар и Бургер сняли с выхлопных труб мотоциклов глушители, из-за чего их приближение было слышно буквально за версту. Но как бы то ни было, для вхождения в образ группы изгоев, которая борется против всего мира, это было идеально. По дороге банде довелось ночевать под открытым небом, много общаться и знакомиться, и работать над характером и предысторией своих персонажей. Не обошлось, правда, и без стрессовых моментов. Например, когда, проезжая по холмистой местности, актер Пол Джонстоун, игравший бандита Кундалини, не рассчитал скорость на повороте и буквально вылетел из своего сиденья. Но, к счастью, он приземлился на мягком болотистом участке и серьезных травм не получил. Но после этого он на всю жизнь запомнил, что с мотоциклами осторожность лишней не бывает. По прибытии на место назначения банда Пальцереза окончательно сформировалась. И первым делом они выстроили свои махины в ряд на улице и стали на всю мощь реветь моторами. Выбежав на шум, Миллер и Кеннеди были приятно шокированы. Их видение начинало становиться реальностью. И, возможно, их безумная идея все же может сработать. Но настоящее веселье еще и не думало начинаться. Часть третья. 200 по встречной. Октября 1977 года стартовали съемки «Безумного Макса», и в первый же день работы стало ясно, что легко не будет никому. Первым, кто это понял, был второй ассистент режиссера Джон Хипуэлл, прибывший рано утром на эстакаду на трассе, соединяющей Мельбурн и город Джелонг. Здесь снималась сцена, близкая к концу фильма, в которой молодой член банды Пальцереза с говорящим именем Малыш Джонни в исполнении Тима Бернса останавливается на трассе, чтобы сделать телефонный звонок. Прибыв на место ранее 7 утра, Хипуэлл с ужасом заметил, что на эстакаде нет стоянки, и куда парковать машины съемочной группы, которые были уже в пути, было совершенно непонятно. Также было непонятно, почему никто не позаботился об этом вопросе до дня съемок. И тут Хипуэлл понял, что по умолчанию эту задачу делегировали ему, только без его ведома или согласия. Но теперь, конечно, было уже поздно подавать жалобы и выяснять отношения. И вскоре он все-таки нашел обустроенную площадку для парковки, которая, правда, находилась на немалом расстоянии от места съемок, поэтому тут же встал вопрос с доставкой камеры и оборудования. Как выяснилось еще скорее, всю технику пришлось нести в руках, отчего члены съемочной группы, еще не приступив к работе, уже были в интересном расположении духа. Джордж Миллер также прибыл на место работы, но он был слишком погружен в собственные раздумья на тему того, куда лучше поставить камеру и как совладать со своими шалящими нервами. Наконец, когда вся техника была принесена и казалось, что худшее позади, Миллер обратился к Хипуэллу с командой «Хорошо, Джон, теперь давай остановим движение на трассе». Для Хипуэлла это стало последней каплей, и он сделал единственное, на что у него еще хватало сил. Сел в свою машину и уехал в производственный офис, чтобы там взяться за планирование следующего дня съемок. К счастью, вскоре выяснилось, что Миллер просто перепутал должности. И за остановку машин на трассе Хипуэлл не отвечал. Это была работа двух специально назначенных людей – Стюарта Битти и Эндрю Джонса. которые, вопреки всему напряжению, весьма быстро обеспечили остановку движения. Для этого они просто расставили на дороге комплект конусов, которые сузили ее до одной полосы, после чего в центре стал битий со знаком «Стоп» в руке. Как ни странно, автомобилисты не бунтовали, а смирно ждали команды регулировщика. К счастью, для съемок сцены на эстакаде потребовалось несколько минут, и движение на дороге вскоре можно было возобновлять. Правда, совсем бесследно действия группы «Безумного Макса» не прошли. По пути назад члены съемочной группы слышали сообщения о пробке на 1000 автомобилей по местному радио. Для людей, работающих на фильме, увиденное и испытанное говорило об одном из двух. Или у Миллера и Кеннеди есть какие-то связи и влиятельные друзья, или они просто действуют наобум и надеются на лучшее. Дальнейший опыт показал, что второй вариант был более правдоподобен. Но если первый день съемок прошел со стрессом, но успешно, то вот четвертый день работы над фильмом чуть не стал для многих последним, когда рано утром произошла страшная авария на дороге, где Грант Пейдж и актриса Роузи Бейли, исполнявшая роль жены Макса Джесси, получили тяжелые травмы и требовали госпитализации. Пейдж вскоре, конечно, вернулся на работу, командуя каскадерами из инвалидного кресла, а вот Бейли сниматься в фильме не могла, так как, по оценкам врачей, она могла встать на ноги через 6 недель, а к тому времени съемки фильма должны были завершиться. Как все произошло? Они ехали на высокой скорости на мотоцикле с утра с солнечной стороны, из-за чего едущий навстречу дальнобойщик решил, что можно съехать с трассы, пересекая встречную полосу. Пейдж при этом был в безвыходном положении. Для него встречная полоса была забита машинами, а с другой стороны трассы проходила стена, поэтому места для маневров не оставалось. Имея считанные секунды на принятие решения, Пейдж пошел на экстремальный шаг и повалил свой мотоцикл на левую сторону, надеясь по инерции столкнуться с задними колесами грузовика. Первый шаг обернулся успехом. Мотоцикл принял горизонтальное положение и устремился в нужном направлении. Но тут Пейдж обернулся и увидел, что Бейли, у которой по понятным причинам не было опыта в каскадерских трюках, не пригнулась и рисковала лишиться головы при столкновении с корпусом грузовика. Пейджу снова пришлось идти на отчаянный шаг, и чтобы спасти актрису, ему пришлось ударить ее локтем в лицо, чтобы она опустилась. Решение, конечно, не оптимальное, но сотрясение мозга проще пережить, чем его отсечение. Но и на этом беда не закончилась. Из-за высокой скорости, с которой ехал Пейдж, мотоцикл при столкновении с грузовиком подскочил вверх, после чего все его 220 килограммов обрушились на лежащих на асфальте Пейджа и Бейли, сломав обоим левые ноги. В это же время Джордж Миллер и оператор-постановщик Дэвид Эгби также ехали на съемки по близлежащей дороге, и, услышав о происшествии, они помчались в больницу, куда доставили их коллег. Хотя за годы работы в скорой помощи Миллер навидался всякого, увидев травмы Пейджа и Бейли, он испытал подлинный шок, от которого стал всерьез сомневаться в своей способности продолжать работу. Одно дело размышлять о безопасности и возможности летального исхода в теории, а совсем другое — видеть своими глазами, как чуть не погибают люди, работающие под двоим началом. Авария сказалась не только на актерском составе, который теперь нуждался в новой актрисе, но и на всей работе. Когда на твоем фильме, построенном на погонях и трюках, выбывает постановщик погони трюков, дела у тебя очень плохие. На роль Джесси весьма быстро была нанята актриса Джоанна Сэмюэл, а на смену Гранту Пейджу был нанят другой постановщик трюков. Но его имя Миллер дипломатично не называет, так как тот моментально показал свою непригодность, когда повредил машину Макса, просто разворачиваясь на дороге. Миллер в таких условиях впал в отчаяние. Кеннеди, в свою очередь, решив, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, предпринял аварийный план. Миллера с поста режиссера устранить и оставить в качестве продюсера, а в режиссерское кресло посадить человека более опытного – Брайана Тренчарда Смита, который, среди прочего, снял культового «Человека из Гонконга», где также работали Грант Пейдж, Хью Кисберн и Роджер Уорд. Поначалу Миллер согласился на такой расклад, но после суток раздумий вернулся к Кеннеди и заявил, что не бросит свое детище и доведет съемки до конца, каким бы ни был результат. Что также примечательно, актеры были на стороне Миллера, и, услышав новость о смене режиссера, среди них возник консенсус. Если уходит Миллер, уходим и мы. После суток обязательного пребывания в больнице Грант Пейдж выписался по собственному желанию, и, несмотря на сломанные ногу и ребра, и еще больше несмотря на волнение доктора Джорджа Миллера, он вернулся к работе. Спустя еще 3 дня Пейдж самолично поудалял гипс с ноги и лица, объясняя свои действия тем, что боль и удовольствие для него имеют одинаковый эффект, а гипс ему только мешает работать. Миллера такое решение в равной мере шокировало и восхитило. В своей врачебной практике он регулярно видел людей, у которых от травм терялась сила воли и на реабилитацию уходили недели и месяцы. Но человека, который чуть не погиб и от этого стал лишь смелее, он видел впервые. Съемочная группа с опытом работы в кино «Безумному Максу» была не по карману, поэтому костяк команды фильма составляли работники студии «Крофорд», известной своей работой на австралийском телевидении, в частности на различных полицейских драмах. Это были профессионалы, привыкшие работать с низкими бюджетами и сжатыми графиками, и за годы работы вместе у них выработался эффективный алгоритм, позволяющий сохранять баланс между скоростью и качеством. А вот к чему они не привыкли, так это к режиссеру-новичку Джорджу Миллеру, который работал очень неспешно и с которым коллективу, привыкшему на основной работе снимать под 30-40 ракурсов в день, работать было очень неспокойно. Наиболее громкие возражения высказывал оператор-постановщик Дэвид Эгби, которого постоянные колебания и раздумья Миллера регулярно выводили из себя. Хотя при этом членов съемочной группы очень нетрудно понять. Когда твой режиссер-дебютант, медик по образованию, говорит тебе, что в данной сцене не нужно снимать больше одного дубля, а сам дубль должен длиться 2 секунды, то куда более вероятно, что ты имеешь дело с дилетантом, который понятия не имеет, что делает, чем с визионером, у которого в голове уже выстроен каждый кадр. Но так или иначе, съемки шли в атмосфере постоянного, не спадающего напряжения. Правда, если члены съемочной группы испытывали досаду и недоумение, то вот актеры, которые во всех ситуациях стояли на стороне Миллера, веселились по полной. Алкоголь, марихуана и случайные половые связи для коллектива фильма были нормой. Как-то раз даже был случай, когда Хью Кейсберн приобрел у группы местных байкеров брикет гашишного масла, которое оказалось поддельным. После чего, не выходя из образа пальцереза, в комплекте со своим гигантским тесаком на поясе, он поехал к продавцам требовать возврата денег. И он их получил. Но разгульный настрой на съемках вовсе не означал, что работа от этого страдала. Скорее даже наоборот. Работая на чистом энтузиазме, буквально все участники коллектива Макса выполняли по несколько функций, и на съемках практически не было разделения труда. Если у кого-либо были свободные руки и время, они помогали во всем. От транспортировки оборудования до создания декораций. Не говоря уж о том, что члены съемочной группы постоянно дублировали актеров, когда нужно было по-быстрому снять крупный план, например, чьих-то рук. И, кстати, о крупных планах. Камера у съемочной группы была одна. Это был старый тяжелый Ariflex, которому было 5 аноморфных объективов Todd AO, которые удалось купить очень дешево, так как они уже были использованы и немало потрепаны на съемках фильма Сэма Пекинпа «Побег» в 72-м. Но также из-за их не лучшего технического состояния работа с объективами была труднее обычного. А единственным из 5, который был в оптимальном состоянии, был широкоугольный объектив, который активно использовали в сценах на дороге. Когда он находился близко к асфальту, то даже на относительно невысоких скоростях создавалась иллюзия молниеносного движения. И, кстати, об иллюзиях. Кожаная униформа главного силового патруля, ввиду дефицита средств, была виниловой. Это позволило сильно сэкономить на их пошиве. Но вот актерам, снимавшимся в разгар австралийского лета, от этого легче не становилось. Как я уже говорил, между опытными и неопытными членами съемочной группы было немалое напряжение. Но это не означало, что ветераны не были готовы выкладываться на все 110. В частности, Дэвид Эгби буквально рисковал жизнью, подарив фильму один из его самых внушительных кадров в сцене, где Джим Гусь, сам того не подозревая, отправляется в свой последний заезд на мотоцикле. И мы видим езду от первого лица. На мотоцикле, кроме водителя-каскадера, сидел сам Эгби, державший в руках огромную камеру, весившую 15 килограммов. Так как обе его руки были заняты, в качестве крепления у него был только ремень, которым его привязали к водителю. Ввиду некоторых аэродинамических особенностей мотоциклов, езда на них становится более плавной на более высоких скоростях. И в этом случае оба ездока даже не заметили, насколько плавно и быстро стала расти скорость. Если внимательно присмотреться, то в самом фильме можно уловить кадр спидометра, который достигает отметки в 180 км в час. К счастью, съемки в этом случае прошли без каких-либо проблем, и все остались живы и здоровы. Но вспоминая об этой сцене спустя годы, Эгби, как и его коллеги, не устает повторять, что такие кадры можно получить только по молодости и наивности. Любой профессионал, осознающий все опасные факторы и правила техники безопасности, открестился бы моментально. Оператор Тим Смарт приводит пример, идеально это объясняющий. Ему также выпала честь снимать кадр от первого лица, только не персонажа, а машины Макса, которая набирает все большую скорость на дороге. Чтобы его запечатлеть, Смарт держал в обеих руках всю ту же громоздкую камеру и лежал на капоте машины, а единственной его страховкой был Джордж Миллер, который держал его за ноги. Сам процесс съемок прошел удачно и спокойно, но как только творцы сели в машину, развернулись и поехали обратно, у нее пробило колесом, и они чудом не оказались в кювете. И лишь чудом можно объяснить, почему это случилось сейчас, а не часом ранее, когда вероятность последствий посерьезнее испуга была куда выше. Что уж говорить об исполнителях ролей байкеров, которые на своих мотоциклах, которые, напомню, не были рассчитаны на длительную эксплуатацию, каждый день должны были самостоятельно добираться из дома на съемки и обратно. Это было еще одним находчивым решением Байрона Кеннеди по экономии транспортных расходов. Если актеры сами отвечают за доставку мотоциклов, то они же за это и будут платить. А вот если вдруг конвой байкеров, которые на своих Кавасаки любили разгоняться до 220 км в час, на трассе столкнется с грузовиком и при этом фильм потеряет половину своего актерского состава, об этом все предпочитали не думать, от греха подальше. Смелости на дорогах всем придавал документ, который получил прозвище «Гарантия от тюрьмы». Это было официальное письмо, заявлявшее, что «Безумный Макс» снимается при полной поддержке властей штата Виктория, поэтому сотрудники дорожной полиции не должны каким-либо образом им препятствовать, а по возможности обязаны содействовать съемкам. Под этой индульгенцией стояла подпись некого инспектора Блокза, главы полиции Виктории. Но вот была ли она подлинной, это вопрос, который до сих пор не получил однозначного ответа. Но одно можно говорить с уверенностью. Настоящий он или нет, но инспектор Блокс выручал создателей «Безумного Макса» регулярно. Но, вероятно, самыми красочными и со всех сторон показательными были съемки первой сцены фильма, в которой безумец-ночной гонщик устраивает хаос на дорогах, прежде чем отправиться в мир иной после дорожной дуэли с Максом. Винс Гилл, игравший ночного ездока, был известен среди каскадеров как ходячая золотая жила, потому что сам не умел делать практически ничего. Ни драться, ни бегать, ни стрелять, ни тем более водить машину. Поэтому было решено, что вместо него его угнанным авто будет рулить сам Грант Пейдж, которому пришлось это делать практически лежа между Гиллом и его спутницей, так, чтобы не попадать в кадр, но при этом видеть дорогу. Для большей части сцены такое решение срабатывало отлично, но вот когда пришла пора снимать кульминационное столкновение с машиной Макса, то каскадер Фил Брок, дублировавший Мела Гибсона, чуть инфаркт не получил, когда чудом разъехался с Пейджем, который из-за ограниченного поля зрения ехал не по прямой линии, а вилял по дороге. Но, к счастью, обошлось без происшествий. А где происшествие произошло, но, к счастью, без жертв, так это при съемках столкновения ночного ездока с чьим-то домом на колесах посреди дороги. Сам фургон был оборудован и обустроен максимально безопасно. Его левую сторону, которую не видела камера, полностью удалили, а его интерьер состоял из кукурузных хлопьев и пластиковой посуды. И все это художник-постановщик Джон Даудинг заботливо приклеил к внутренним стенкам дома на колесах, чтобы оно максимально красочно, но с минимальной опасностью разлеталось во все стороны при столкновении. В этом же кадре машина ночного гонщика таранит светло-синий фургон Mazda Bongo. По легенде, тот самый, на котором Джордж Миллер и Байрон Кеннеди оказывали медицинские услуги и зарабатывали деньги на съемки. Но легенда в этом случае оказалась правдой очень частично. Фургон Миллера мы видим лишь в кадре, где он выезжает на дорогу. А для столкновения использовали такой же, но купленный на свалке. И затем максимально опустошенный и облегченный. Но вот самый трудоемкий и рискованный элемент этой сцены делался спонтанно и сумасбродно. В какой-то момент, обсуждая сцену с Байроном Кеннеди, мастер по спецэффектам Крис Мюррей предложил новаторскую идею — установить на машину ночного ездока ракету-ускоритель, чтобы придать сцене зрелищности и динамики. Как ни странно, но Кеннеди эту идею одобрил и поддержал. После чего, в очередной раз демонстрируя свой сверхъестественный талант убеждения, уговорил сотрудников близлежащей военной базы предоставить для съемок ракету-ускоритель «Родинга» — австралийскую разработку, предназначенную для запуска самонаводящихся торпед. Причем предоставили ее бесплатно. Для съемок ракету приварили к багажнику автомобиля, а к асфальту прикрепили стальной кабель, который должен был выступать в качестве направляющей, когда ракета начнет свое движение, моментально набрав скорость в 200 км в час. Разумеется, садить за руль человека было слишком опасно, поэтому на переднее сиденье посадили два манекена. Далее на трассе находилась машина, в которой были Джордж Миллер, его брат Билл и оператор Тим Смарт. Они постепенно должны были активировать три камеры с дистанционным управлением на обочине, а затем как можно быстрее уезжать от разогнавшегося ракетомобиля. По крайней мере, таков был план. Когда же была дана команда «Мотор» и ракета была запущена, то единственное, что увидели окружающие ее члены съемочной группы, это облако густого дыма. Также сначала они услышали громкий хлопок, а затем — ничего. Хотя должен был прозвучать звук столкновения машины и грузовика. А вместо этого они услышали, как инженер, установивший ракету, сказал «Кажется, она взлетела». К счастью, он ошибся. Но ракета все равно вела себя крайне неожиданно, оторвав машину от направляющего кабеля, затем несколько раз повернув ее влево, после чего она чудесным образом развернулась на 180 градусов и понеслась в запланированную сторону столкновения. Теперь пришла пора братьям Миллерам и Тиму Смарту уносить ноги на своей машине. Но даже набрав скорость в 150 км в час, они не могли оторваться от ракеты. Выжили они чудом, когда внезапно ракета снова потеряла самоконтроль и ушла с дороги в близлежащее пастбище, попутно пробив его ограждение. Оправившись от шока, Миллер и его товарищи вернулись к остальной части съемочной группы, после чего Криса Мюррея от всей души отчитали и сказали, что в кино он работать больше не будет. Правда, спустя два дня, когда отснятый материал был готов к просмотру, продюсеры смягчили свой приговор, потому что кадры получились чертовски впечатляющими. Правда, из-за неудачного столкновения с грузовиком, сцену в дальнейшем пришлось доснять и добавить еще одно столкновение с парой легковых машин, но теперь уже в более контролируемых условиях, без ракет. Как признал спустя годы сам Крис Мюррей, ракета вообще была не нужна. Можно было добиться точно такого же эффекта с помощью троса и шкива. Магия кинематографа, дамы и господа. Также максимально традиционным способом сняли гибель пальцереза при столкновении с грузовиком. Его мотоцикл был неподвижен и собран из уцелевших деталей других, разбитых ранее. А сам ездок был наспех собранным манекеном. А грузовик, который его переезжал, ехал с пустым прицепом, из-за чего можно увидеть, как он даже немножко подпрыгивает, переезжая пальцереза. И эффектно, и безопасно. И вот, наконец, после 6 недель изнурительной и откровенно опасной работы, основные съемки «Безумного Макса» были завершены. Большинство членов съемочной группы были просто рады, что остались живы и здоровы. И теперь этот период можно было забыть, как страшный сон. А вот кто забыть о нем не мог, хотя порой и очень этого хотел, так это Джордж Миллер, которому теперь предстояло собрать весь отснятый хаос воедино и продемонстрировать, действительно ли у него есть новаторское видение. Часть 4. Ручная сборка. Монтаж «Безумного Макса» шел для Миллера в муках и сомнениях. Для фильма, который ассоциируется с бешеной скоростью и динамикой, его монтаж шел на удивление медленно и утомительно. Не имея денег на работу в профессиональной студии, Миллер организовал монтажную у себя дома, где в течение 5 месяцев корпел над рабочей версией фильма с режиссером монтажа Тони Паттерсоном, а затем еще 3 месяца с другим специалистом, Клиффом Хейзом. Наконец, после этого Миллер и Кеннеди вдвоем работали над окончательным чистовым вариантом фильма. И работа шла трудно по ряду причин. Во-первых, Миллер был очень недоволен и разочарован большей частью отснятого материала, который, несмотря на все его старания, был далек от картины в его голове. И смотреть на свои ошибки каждый день в течение нескольких месяцев было для режиссера пыткой. Также на всем протяжении монтажа у Миллера происходили регулярные споры с Байроном Кеннеди насчет тона каждой сцены и работы над персонажами. Главным камнем преткновения весьма предсказуемо был сам Макс. Миллер в каждой сцене с Гибсоном отбирал дубли, в которых главный герой выглядел более уязвимо, эмоционально и человечно. Кеннеди же был принципиально против такого подхода, заявляя, что Макс должен быть максимально невозмутим, суров и уверен в себе. Примечательно также, что Миллер монтировал визуальный ряд фильма, а Кеннеди его звуковую дорожку. Миллер объяснял это решение, вдохновляясь немым кино, особенно творчеством Бастера Китона. Целью режиссера было сделать фильм максимально понятным даже для тех, кто не услышит или не будет понимать реплики героев. Или, как выражался другой кумир Миллера, Альфред Хичкок, он хотел снять фильм, который зрители в Японии смогут смотреть с удовольствием, не читая субтитры. Кеннеди, наряду со звучанием фильма, особое значение придавал музыке. Денег на именитого композитора, разумеется, у них не было, но у Миллера и Кеннеди было представление о том, что хотелось услышать. Нечто грозное, громкое и величественное. Что-то вроде творчества Бернарда Хермана. Как и часто бывает, решение их проблемы нашлось случайно. Когда Миллер и Кеннеди как-то вечером в первые недели монтажа гостили в доме другого культового австралийского режиссера, Ричарда Фрэнклина, тот включил им аудиокассету с музыкой к своему триллеру «Патрик», который как раз готовился к релизу в кино. Музыку написал Брайан Мэй, композитор с богатым опытом работы на телевидении, которому всю жизнь приходится предупреждать, что он не гитарист Queen. Услышанное убедило Миллера и Кеннеди, что Мэй — это их человек. А так как он все-таки не гитарист Queen, он оказался не слишком требовательным по части гонорара и сроков работы. Когда «Безумный Макс» был смонтирован и пришла пора показывать фильм дистрибьюторам, Миллер потерял всякую веру в успех и надеялся лишь, что фильм удастся продать и вернуть деньги инвесторам. Поэтому он оставался скептичным насчет его качества даже после того, как руководитель крупнейшего австралийского прокатчика Village Roadshow, Грэм Берг, был ошарашен увиденным и без колебаний согласился выпускать Макса на экраны. По его собственным словам, Берг был настолько потрясен, что был не в состоянии сесть за руль собственной машины, и всю дорогу домой после просмотра он шел пешком. Как только компания Village Roadshow взялась за Макса, началась бурная работа над его рекламной кампанией. И здесь возникла очень неожиданная проблема. Начальнику отдела маркетинга Алану Фини не понравилось название «Безумный Макс». так как он был уверен, что у зрителей оно создаст чувство, что это комедийный фильм. Был представлен список из нескольких десятков альтернативных названий, из которых был выбран вариант «Тяжелый металл». Миллер, напомню, к этому времени был истощен, поэтому никаких возражений он не озвучивал. Возражение поступило не от него и гораздо позже, в апреле 79 года, буквально за считанные недели до премьеры фильма. Начальник компании-прокатчика Greater Union, у которой были партнерские отношения с Village Roadshow, позвонил Берку и сказал, что проснулся посреди ночи с осознанием, что «Безумный Макс» — это все же более запоминающееся и колоритное название, и его стоит восстановить. К счастью, было еще не поздно. Эпилог. Приехали. Премьера «Безумного Макса» состоялась 12 апреля 1979 года, спустя почти полтора года после завершения съемок. К этому времени не только Миллер, но и большинство людей, работавших на фильме, были уверены, что фильм провалится. И на премьеру поехали они скорее из мазохистского любопытства, чем из оптимизма. Байрон Кеннеди, в свою очередь, был полон уверенности, что фильм удался и будет хитом, и изо всех сил подбадривал Миллера. И спустя полтора часа стало ясно, что Кеннеди был прав, и в зале не осталось ни одного скептика. Хотя сам Миллер все еще не был в восторге от фильма, реакция зрителей определенно показала, что все усилия и мучения не были напрасными. Стало очевидно, что фильм будет хитом и не только в Австралии. После премьеры Грэм Берг тут же взялся за поиски международного дистрибьютора для фильма. И его выбор остановился на студии Warner Brothers, с которой у него уже были многолетние плодотворные отношения. И, к счастью, главе международного подразделения Warner'ов Майрону Карлину «Безумный Макс» тоже понравился. И он с энтузиазмом взялся продавать «Безумного Макса» за пределами англоязычных стран. Здесь ключевую роль также сыграл Джонни Фридкин, глава отдела маркетинга Warner'ов, который лично убеждал владельцев кинотеатров выпускать фильм на большем числе экранов и в более урожайные для кино периоды. Здесь самым важным рынком, как ни странно, стала Япония, где изначально Макса должны были по-тихому пустить лишь в нескольких кинотеатрах, но под влиянием Фридкина его прокат значительно расширился. И уже после первых дней проката японские прокатчики не пожалели об этом решении. Кроме того, после успеха в Австралии и Японии у «Безумного Макса» появилась репутация, которая подогревала интерес к нему в каждой новой стране, где его выпускали, и, соответственно, релиз на каждом рынке становился более массовым. Правда, наряду с финансовым успехом и любовью аудитории стали приходить и более сдержанные отзывы. Как в Австралии, так и в некоторых зарубежных странах, в частности в Индии, обозреватели возмущались жестокостью «Безумного Макса» и заявляли, что фильм аморален и пропагандирует насилие. Особенно отличился австралийский интеллектуал Филипп Адамс, который написал пространный отзыв, в котором назвал «Безумного Макса» «порнографией насилия» и обвинял фильм и его создателей во всех смертных грехах. Тут важно отметить, что у Адамса на Миллера и Кеннеди уже давно был зуб, так как главный герой жестокости в кино части первой был срисован именно с него, и авторы никогда этого не скрывали. Но, разумеется, как показывает история, моральная паника, как всегда, оказалась шумом на пустом месте. И на прокате «Безумного Макса» она никак не сказалась. А что касается международного релиза «Безумного Макса», то самая неожиданная ситуация сложилась с выпуском фильма в Северной Америке. Первоначально права были проданы компании American International Pictures, которой руководил колоритный продюсер Сэмюэл Арков, под эгидой которого выходили десятки фильмов класса «Б», в том числе творения легендарного Роджера Кормана. Арков был в восторге от Макса и собирался устроить фильму грандиозный прием в Америке. Но у жизни были другие планы, и между заключением контракта и премьерой «Безумного Макса» Арков был вынужден продать свою долю в AIP компании Filmways, чье руководство было настроено куда более скептично. Миллер и Кеннеди не имели никакого влияния на решение дистрибьютора, поэтому они могли лишь наблюдать и возмущаться, когда американский прокатчик решил, что австралийский говор актеров «Безумного Макса» будет непонятен американскому зрителю. Поэтому они решили дублировать фильм с английского на английский. Просто с другим акцентом и с заменой пары локальных жаргонных понятий. И теперь то, что звучало вот так... The chain in those handcuffs is high tensile steel. It'll take you 10 minutes to hack through it with this. Now, if you're lucky, you can hack through your ankle in 5 minutes. Звучало вот так. The chain in those handcuffs is high tensile steel. It'll take you 10 minutes to hack through it with this. Now, if you're lucky, you could hack through your ankle in 5 minutes. Само собой, результат производил как минимум странное впечатление, и американская аудитория приняла фильм куда менее тепло, чем можно было ожидать. В дополнение к Джорджу Миллеру, дубляж особенно разъярил Хью Киза Берна, который на всем протяжении съемок вкладывал большие усилия в каждую реплику Пальцереза, среди прочего говоря с разными акцентами в разных сценах, подчеркивая неуравновешенность и непредсказуемость злодея. Теперь же все его усилия были выброшены на свалку. Но даже с учетом неудачи в Америке, «Безумный Макс» был безоговорочным хитом в прокате по всему миру. Он даже был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый прибыльный фильм всех времен. Суммарные мировые сборы фильма составили чуть более 100 миллионов долларов, при бюджете в 350 тысяч. Лишь «Ведьма из Блэр» спустя 20 лет смогла побить его достижение. И думаю, можно не упоминать, что в итоге инвесторы фильма остались весьма довольны своим решением вложиться в проект эксцентричного дуэта из Мельбурна. Оставался лишь один вопрос – что дальше? И у Джорджа Миллера ответа не было. Он был настолько утомлен, что прежде всего хотел отдохнуть и перевести дух. Планов по продолжению «Безумного Макса» у него не было. Работа на фильме оставила горькое послевкусие, от которого хотелось выдохнуть с облегчением и пойти дальше. Но в то же время оставалось чувство, что если дать ему вторую попытку и более благоприятные условия, то тогда, возможно, Миллеру удастся более эффектно передать свое уникальное видение мрачного австралийского будущего. Но это, разумеется, уже совсем другая история. И к ней мы обратимся в следующий раз. Вы прослушали 6-й выпуск подкаста «Бурлы кино». Если вам понравилось то, что вы услышали, то я очень рад. Следить за всей моей деятельностью, связанной с кино, вы можете в моей группе в ВК vk.com/бурлыкино. А сам подкаст вы можете найти на большинстве подкаст-терминалов, включая Google подкасты и Apple подкасты. Меня зовут Александр Бурлыка, и я благодарю вас за потраченное время и внимание.